Александр Мельчаев. Логика защиты. Прикладное пособие по уголовным делам. Читает Андрей Паньшин. Вступление. Перед вами третья книга серии «Все об уголовных делах», и она последовательно дополняет первые две. Напомним, в первой книге «Курс молодого адвоката» разбираются основы профессионального пути адвоката с интересной, практической стороны, которая не освещается в учебниках и лекциях. Вторая книга «Ловушки защиты и обвинения» раскрывает процессуальные опасности, но также и защитные возможности адвоката, который уже способен не просто уверенно ориентироваться в уголовном деле, но и дать крепкий бой, используя знания хитрых правовых финтов и ударов. И вот новый, третий этап профессионального самосовершенствования. Если первые книги затрагивали в основном процессуальные нюансы, то в этой мы переходим к защитным тактикам, исходящим из глубокого анализа материальных норм, их судебного толкования. Эти материи работают во всю силу именно в судах. Оперативники и следователи на земле, как правило, в них ориентируются слабо, не их эта епархия. Любой практикующий адвокат знает нигилистический подход наших органов. Мы вам сейчас нарисуем обвинение, а вы там в суде с ним сами разбирайтесь. Что ж, мы и разберемся. Книга не строится по принципу самонадеянных советов, как оправдать по такой-то статье. Такие советы по определению нелепы, потому как каждое дело индивидуально, и общей инструкции, способной охватить конкретику любого дела, быть не может. Да и составов преступлений немало, как их все свести под один знаменатель. А строится наше повествование так. Приводятся общие тактические подходы для работы, такие, которые можно применить по широкому кругу уголовных дел. Обвинение разбирается по составляющим кусочкам, по наиболее распространенным квалифицирующим признакам. И вот эти кусочки, отдельные кирпичики в стене, мы пробуем прощупать, насколько они крепко сидят в стене обвинения. В книге «Под квалифицирующими признаками» мы не имеем в виду теоретическое определение, что это конструктивные признаки состава преступления, делающие основной состав квалифицированным. Тут мы говорим о квалифицирующих признаках как о части преступления, убрав которую мы сможем смягчить наказание. Например, в любом деле можно найти как признаки смягчающих обстоятельств, так и отягчающих. Дело защитника искать первые – и отбиваться от вторых. В книге мы не разбираем все эти обстоятельства, ведь многие из них вполне очевидны, а некоторые требуют лишь кропотливой проверки, правила которой известны, например, рецидив. К любому обвинению можно искусственно довешивать квалифицирующие признаки. Показываем, как бороться и с этим. Раскрываем также и много других аспектов, которые можно встретить в уголовных делах. Автор приносит извинения за иногда кажущуюся циничность некоторых рассуждений и комментариев реальных случаев из приводимых примеров. Она именно что кажущаяся. Ведь здесь раскрывается строго практический труд адвоката без морализаторства о цене слезинки ребенка. Оставим лицемерные речи другой стороне процесса. Именно под аккомпанемент таких речей выносится множество незаконных и несправедливых приговоров. Книга далеко не всеобъемлющая. Ее цель – лишь показать защитную логику, ведь вариантов обвинений, как и комбинаций разных квалифицирующих признаков, огромное количество. А логика, если обобщить, такова. Смотрим на обвинение не только в целом – ох, какую страшную статью шьют! – а как на конструктор. Вот тут элемент, и вот тут, вот на этом все держится, а этот просто идет как бонус – вот здесь слабенько крепится, а здесь дюже крепко, даже и бить сюда смысла нет. Ну или другой образ. Слон большой, но и его можно съесть, если есть по кусочкам. Так и некоторые уголовные дела. Выглядят страшно, но посмотришь в детали и видишь, что вот тут можно отколоть, тут пошатать. И уже не такое и страшное, и неподъемное это дело оказывается. Итак, мы надеемся принести пользу. Приступим. Экспресс-анализ приговора и обвинительного заключения. Начнем с общих принципов работы по защите. Обойдемся без лозунгов о долге адвоката и прочем, а сразу возьмем с места в карьер. Займемся конкретикой, а именно быстрым анализом двух основных документов уголовного дела. Представим ситуацию. Перед нами приговор или обвинительное заключение. И вот прямо сейчас его нужно оценить, найти слабые рабочие места. Понятно, что приговор и обвинзак говорят о разных стадиях дела. Но и там мы видим всю суть обвинения. Допустим, вы адвокат, и у вас консультация прямо здесь и сейчас, без предварительного изучения документов. Или к вам поступил запрос на защиту, и вы должны решить для себя, брать дело в работу или это дохлый номер. Или такой жизненный пример для молодых специалистов. Вы еще опыта совсем не имеете, стажер, а безразличный дядька-начальник кидает вам приговор. На работай, что и как сам разбирайся, мы тебя учить не нанимались. В общем, времени рефлексировать нет, работаем. Понимаем, что глубоко копать материалы дела мы не можем. Нет этих материалов. Да и времени нет, а есть только вот эта бумага перед нами. Приговор или обвинзак. Что ж, этого уже достаточно, чтобы выстроить первую боевую позицию. Итак, у нас всегда есть фабула обвинения, которую мы и начнем препарировать. Возьмем не самый простой пример – мошенничество. Но это и хорошо. Лучше тренироваться на уровне hard. С более простыми делами будет легче. Фабула обвинения. Пример из любимой всеми классики литературы и кино «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Гражданин Корейка украл железнодорожный состав с продовольствием, предназначавшимся для голодающих Поволжья. И в обвинительном заключении это звучало бы так. Совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере при следующих обстоятельствах. В этой фабуле мы видим основные элементы состава и квалифицирующие признаки, которые и крепят все обвинение в общем. По ним мы и будем работать, изучать, можно ли их выбить из стены, крепко ли они в ней сидят. Субъект преступления. В самом начале приговора, в вводной части, будут характеристики личности нашего героя. То же самое и с обвинительным заключением. Субъект преступления – это сам гражданин Корейка. Понятно, что и возраст у него под статью подходит, и вменяемость, не нужно считать следователей дураками. Маловероятно, что здесь ошибка. Однако сведения о личности нам пригодятся. Фиксируем из вводной части приговора возраст, наличие детей иждивенцев, трудоустройство, и потом сверяем все это с назначенным наказанием. Учтены эти обстоятельства или нет? Как учтены? Понятно, что должны смягчать наказание. Как учитывается возраст? Например, молодой возраст, около 20 лет. И здесь дело не просто в том, что юношу жалко. Самый важный рубеж – это 18 лет. От него зависит применение льготной для несовершеннолетних главы 14 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Второй значимый рубеж – возраст от 18 до 20 лет. Он тоже дает возможность применить к такому гражданину льготные правила главы 14 УК РФ. То есть, если возраст от 14 до 18, то глава 14 УК РФ применяется обязательно, а если от 18 до 20, то по усмотрению суда. Тем не менее, это все же возможность. Отмечаем ее и ставим здесь галочку. Старше 20, но всего на пару лет, тоже молодой возраст. Четкого правового значения он не имеет, но в приговорах иногда такое смягчающее обстоятельство упоминается. Пожилой возраст – это около 60 и больше. Четкого уголовно-правового критерия и здесь нет. Понятие «пожилой» – примерное, субъективное, но, как и в случае с молодым возрастом, Такое смягчающее тоже в приговорах встречается. Вообще в Уголовном кодексе Российской Федерации нет особых церемоний с пожилыми гражданами. Ну, пожилой, ну и ладно, никаких скидок. Единственное послабление для 65-летних. Им нельзя дать пожизненное лишение свободы. Ну, так себе льгота, конечно. Нашему условному корейка вышка и так не светит. Наличие детей. Отмечаем, есть ли дети и какие они, малолетние или несовершеннолетние. Малолетние до 14 лет обязательно учитываются в качестве смягчающего обстоятельства. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет не обязательно, но могут быть учтены. На этом немного заострим внимание. Самого по себе наличие детей еще мало. Нужно, чтобы обвиняемый, осужденный, принимал участие в их воспитании, помогал им, содержал. Ставьте здесь галочку «Проверить, номинальные дети или нет». Наличие иждивенцев ни на что особо не влияет, но требования к учету этого обстоятельства есть. Иждивенцы немного качают чашу весов, если стоит вопрос о том, дать ли обвиняемому реальный срок, лишать свободы, или назначить что-то помягче, чтобы не оставить иждивенцев без его помощи. Отмечаем как возможный довод для смягчения наказания. Слабенький, конечно, довод, но уже что-то. Трудоустройство. Также может иметь значение в вопросе сажать или нет. Стабильный персонаж или так, живет перекати поле, это условное характеризующее обстоятельство. При этом наличие или отсутствие заработка влияет на размер штрафа. Место жительства, регистрация. Тоже некое обстоятельство, характеризующее стабильность личности, привязанность к месту. Бывает, что подзащитный очень обижается, когда его в приговоре обзывают бомжом. Иногда прямо и пишут с такой формулировкой. Но само по себе это не повод для жалобы. Однако это обстоятельство может иметь значение. Так отсутствие места жительства не дает назначить исправительные и обязательные работы, мешает назначению ограничения свободы и прямо говорит о сомнительной характеристике личности. Влияет это и на возможность УДО, условное наказание. Не категорично, но все же бросает тень на положительное решение об условке. По преступлениям со спецсубъектом сведения о личности имеют значение и для ключевого вопроса. А этого гражданина вообще можно по такой статье привлекать? Например, должностные преступления. Там сразу обращаем внимание на полномочия обвиняемого. Каковы они? Почему его признали должностным лицом? Чем именно его полномочия установлены? Где ссылки на приказы, должностные инструкции и прочее? Но в нашем примере по мошенничеству субъект общий. Корейка просто гражданин, хоть и со служебным положением. Бухгалтер. Рецидив. Самое неприятное для подзащитного – рецидив, который очень сильно портит картину. Мало того, что это отягчающее обстоятельство и фактор, повышающий размер наказания, так еще рецидив не дает применить часть 6 статьи 15 Уголовного кодекса «Понижение категории тяжести преступления», а также мешает использовать часть 1 статьи 62 Уголовного кодекса «Снижение максимума наказаний на треть при активном способствовании явке с повинной и прочим». Да и в целом это такая метка. Если в ситуации, когда не очевидно, что дадут реальный срок, появляется рецидив, то все, приехали. Вопрос снимается с повестки дня. Однако очень часто возникают ошибки, связанные с нарушением правил учета рецидива и неправильным учетом прежних судимостей. А значит, наше внимание здесь должно заостриться. Разграничение рецидива и судимости. Собственно, отягчающим обстоятельством является только рецидив, независимо от его вида. Судимость сама по себе не отягчающее обстоятельство, но от нее зависит, есть ли рецидив или нет. Чтобы правильно определить рецидив, нужно правильно учесть, или наоборот, не учесть, судимость. Итак, в начале приговора, перед тем, как описывать основное злодеяние подсудимого, сначала указывают его послужной список, все его прежние судимости. Также и в обвинительном заключении. Вот в этом моменте и случается иногда перебор. Судимости указываются не просто так, чтобы показать, какой нехороший человек этот обвиняемый. Указываются они для того, чтобы правильно определить и посчитать наказание, поскольку судимость влияет на вид рецидива, на вид исправительного учреждения и на вид наказания. Все прежние судимости учитываются на момент совершения преступления, а не на момент вынесения приговора. Определяющий момент здесь в том, что обвиняемый, будучи юридически судимым, успел опять набедокурить и совершить новое преступление. Бывают такие подзащитные, на которых клейма негде ставить. И с такими разнообразными подвигами, что ошибку в подсчете наказания совершить не мудрено. Для поиска ошибки остается только, смирив скуку, нудно высчитывать весь послужной список. Когда и за что осужден, когда отбыл, когда снята судимость, когда попался еще раз. Если судимость никак не влияет на рецидив и наказание, то указывать ее в вводной части приговора нельзя. Если все-таки указали, то это ошибка, а значит и изменение приговора, и снижение наказания. Возникновению ошибки в правильном учете прежних судимостей часто способствует сторона обвинения, когда на стадии следствия слишком рьяно формирует негативный образ обвиняемого. Так следователь часто приобщает к делу все приговоры, которые когда-либо были в биографии обвиняемого. Погашена там судимость или нет, в каком возрасте она была получена и за что, неважно. Главное здесь показать, какой фрукт этот обвиняемый. А там судья пусть сам разбирается. Самое частое проявление ошибки – это когда указали судимость, которая оказывается снятой по той или иной причине. Снятая и погашенная судимость не указывается в приговоре. Например, последняя амнистия, 2015 год, автоматически убирала судимости по многим статьям, но по последующим за амнистией и приговорам про это часто забывали при назначении наказания. Другой вариант, когда указали судимость, которая вроде бы есть, но учитываться не должна. Эти случаи указаны в части 4 статьи 18 Уголовного кодекса, и довольно часто про них тоже забывают. Например, не должны учитываться судимости за преступление небольшой тяжести или судимости с условкой. Еще пример, первая судимость была получена по малолетке. И хотя из информационной базы МВД эту отметку почти невозможно убрать, но вот в приговоре про нее писать и учитывать ее уже никак нельзя.